Здравствуйте. Что можно сказать о России, которую мы потеряли, кроме того, что было уже многократно сказано? Вот сейчас, например, столкнулся опять с заявлениями, типа того, что революция была не нужна, можно было обойтись без нее, что никому лучше от революции не стало. Есть, в принципе, достаточно известные слова лидера КПРФ Зюганова, что страна исчерпала свой лимит на революции. Вот я предлагаю просто рассмотреть, что изменилось в нашей стране в результате революции. То есть, как не стало никому лучше. Просто будет небольшой такой набор изменений. Для начала попробуем определить, что за люди населяют Российскую империю. То есть у нас основная часть населения, то есть больше 3/4 населения страны, составляли крестьяне. Был определенный процент рабочих, то есть промышленные рабочие составляли 3,7% по-моему, населения вместе с семьями. Менее 2% составляло дворянство. Небольшую часть населения составляло еще духовенство, которое тоже имело определенные привилегии. Были государственные чиновники, мещане. То есть, основная масса населения – это все-таки крестьяне. На втором месте с сильным отставанием, но все равно обгоняя все остальные, так сказать, общественные страты, у нас идут рабочие. И вот что у нас изменяется с революцией? Ну, первое. В результате одного из первых же декретов советской власти, декрета о земле, было ликвидировано помещичье землевладение, оставшееся еще со времен крепостного права, и земля была поделена между крестьянами по числу едоков. То есть у крестьян стало больше земли. Для помещиков это, разумеется, стало хуже, и для крупных кулаков, для большинства крестьян подавляющего, это стало лучше, у них стало больше земли. Дальше. Рабочий день с 10,5 часов был сокращен до 8 часов. То есть, у нас стал самый короткий рабочий день. И при этом 8-часового рабочего дня почему-то оказалось, что тоже хватает. То есть, рабочим в плане загрузки тоже стало лучше. До революции в Российской империи была крайне слабая система здравоохранения. На несколько обычно сел, деревень имелся один медик. Часто даже не врач, а фельдшер. Больниц катастрофически не хватало. С эпидемиями и болезнями боролись крестными ходами, целованием икон, обращением к бабкам-травницам, а то и к колдуньям. И, собственно говоря, самолечением. В результате была колоссальная детская смертность. Значительная часть детей, очень большой процент, не доживали даже до года. Во времена любых эпидемий люди гибли сотнями тысяч, а то и миллионами. То есть системы здравоохранения полноценной не было. Сразу после революции стала создаваться система здравоохранения, общая для всех, где каждый гражданин Советского Союза имел доступ к лечению, при том любой сложности, при любых заболеваниях, совершенно бесплатно. Это было для всех. То есть на начальном этапе, конечно, еще медицина была достаточно слабая, но это было для всех. Так вот, и государство очень серьезно озаботилось после революции профилактикой заболеваний. То есть, как раз-таки регулярный контроль, проверки населения. В дальнейшем там появилась флюорография и так далее. Это то, чтобы контролировать, допустим, возможность распространения туберкулеза. Вот все это позволило резко снизить смертность, притом для всех возрастных групп, и поднять до нормального, в принципе, среднеевропейского уровня продолжительность жизни у нас в стране. Хотя до этого она была гораздо ниже. То есть мы шли с большим отставанием от европейских стран основных. То есть здравоохранение стало лучше. В Российской империи несколько раз рассматривалась реформа образования, но, в принципе, более-менее до ума была доведена только земская реформа, ну, земских школ при Александре II. А образование охватывало меньшую часть населения, то есть большая часть граждан образования не имела. Довольно значительная часть граждан не умела вообще читать и писать. То есть речь шла даже не об образовании, а просто о самой базовой грамотности. То есть о наличии навыков чтения и счета. То есть даже это умели не все. Далеко не все. Рассматривалась система Ипатьевская, создание нормального полноценного общего образования. Но такие реформы рассматривались эпизодически, но они не осуществлялись. Их никто не делал. Сразу после революции у нас озаботились, во-первых, после окончания гражданской войны, ликбезом, то есть ликвидацией безграмотности, где всех учили читать и считать. И сразу стала создаваться система всеобщего среднего образования. То есть первоначально была 4-летняя школа, потом перешли к 7-летке, потом, когда накопили достаточное количество учебных кадров и создали достаточную базу для образования, шли к 10-летнему среднему образованию, обязательному для всех. То есть все граждане страны стали получать образование, чего в Российской империи не было и, в общем-то, в ближайшие десятилетия и не ожидалось. Далее. В Российской империи было абсолютно неравное положение мужчин и женщин. Например, в среднем на заводе за одну и ту же работу женщина получала в 2-3 раза меньше, чем мужчина. Просто вот одна и та же работа, по сути, та же самая должность, зарплата меньше. Женщина была ограничена в правах. Она не имела права, была сильно ограничена в имущественных правах. Практически не имела возможности делать карьеру. А была неравна перед законом с мужчиной. Тем не менее, многие об этом даже сейчас пытаются как бы ностальгировать. Но после революции было объявлено полное равенство мужчин и женщин. Ну и, собственно говоря, оно и было осуществлено. То есть все права были полностью выровнены. Кроме тех, которые объясняются физиологическими различиями. Например, то, что касается деторождения, это касалось женщин, а не мужчин, это совершенно очевидно. Это то, что касается прав полов. Но было еще различные права между различными сословиями. Дело в том, что Российская империя была сословным государством. Например, ни дворяне, ни духовенство, они не платили податей никаких. Они имели серьезные привилегии, касающиеся и государственной службы, и образования. А у духовенства, собственно говоря, в обычных взаимоотношениях были довольно серьезные преимущества. Вот эти сословные различия, они были ликвидированы официально полностью в февральской революции. До этого эти различия давили на население постоянно. Кроме того, после революции была введена свобода вероисповедания. До этого у нас было явное преимущество государственной религии, православия. И, например, переход из других конфессий, например, из иудаизма, из ислама в православие приветствовался. А попытка перейти из православия в другую конфессию преследовалась в уголовном порядке. Это обеспечило довольно большой процент православных и постоянный рост этого процента. А варианта быть атеистом-безбожником не предусматривалось вообще. Так вот, собственно говоря, это то, что дала революция людям. Это касается как раз объяснения по той теме, что в результате революции никому лучше не стало. То есть сокращение рабочего дня, образование, медицина, передел земли, ликвидация сословных привилегий и так далее, это никому лучше не стало. Вот интересно, в головах тех людей, которые так искренне считают, вот никому, это кому именно? То есть население страны – это кто? Только дворяне, например? Или только дворяне и духовенство? Или, может быть, дворяне, духовенство и купечество? Но если их всех вместе сложить, Это пара-тройка процентов населения. А революция наделалась в интересах большинства. И делалось потому, что преобразовать страну само правительство было не способно. Она не имела к этому ни желания, ни возможностей. А если революция не происходит сверху, когда она назрела, ну тогда она неизбежно происходит снизу. Это просто историческая данность. На этом все.